Добрый вечер, друзья. Вы знаете, всем нам снятся кошмары. Причем я бы сказал, что у каждой профессии кошмары свои. Вот скажем, у актера. Представьте себе. Рукоплещет публика. Блистают ложи, меркнет свет. Стихает зал. Распахиваются крылья занавеса. А актер тут с ужасом осознает, что роль свою начисто забыл. Ну, просто ни слова из нее не помнит.
Даже термин есть. Как? У артистов это называется «стена».
Так, да? Ну, а вот вы здесь скажете, а какой же кошмар у радиовещателя? Ну, с этим очень просто. Вы в этом кошмаре сейчас сами и находитесь. Дело в том, что за 2 часа до начала передачи гостю, который всегда должен был прийти, стало с сердцем нехорошо. Пришлось, больного же человека не погонишь, в эфир тем более живой. Одышка, трудности с речью.
Сева, не забудьте сказать, что после этого стало нехорошо сердцем и ведущему передачи, Сева.
Короче говоря, вы сегодня присутствуете при более или менее настоящей живой передаче. За это я, господа, с вами, я думаю, и чокнемся. И выпьем первый глоток красного французского вина. Я думаю, что те, кто нас слушает более-менее постоянно, отдают себе отчет, что последние 3 передачи шли, одна живая была, а 2 остальные в записи, из Санкт-Петербурга. То есть физически мы уже находились в Англии, но голос еще шел оттуда, из бывшего отечества. И поэтому впервые мы собрались за этим нашим столом в Лондоне, в телесном, так сказать, виде, за последние 3 или 4 недели, вот только сейчас.
Может быть, неплохо, что гость не пришел? А, ведь нам нужен такой переходный период после возвращения из Санкт-Петербурга.
Да.
Посидеть втроем в спокойной обстановке.
Да, потому что покоя там не было. Последняя, да, предпоследняя передача с 75 гостями, она некоторых нервов стоила. Какие-нибудь, я думаю, что нам нужно подытожить впечатление поездки. Все-таки, знаете, Алексей, вы какое-то количество там месяцев не были. Я к Леониду Владимировичу к последнему перейду, потому что у него самое монументальное было отсутствие в Отечестве, все-таки 26 лет. Что у вас там оттуда вы вывезли?
Ну, начнем с того, что чувство жуткой усталости. То есть спали мы очень мало, людей вокруг было очень много, но, конечно, было чрезвычайно приятно поговорить, пообщаться с теми людьми, кто либо слушает, либо слушал нас. И в этом смысле эта поездка, конечно, незабываема. Мне кажется, что если бы мы поехали просто в Санкт-Петербург частным образом, такого вот эффекта бы не получилось. А в связи с тем, что мы все-таки поехали с автобусом BBC, и мы вынуждены были какое-то время быть у автобуса и постоянно встречаться с нашими слушателями, оно сыграло вот как раз именно такую, или как-то так, вы знаете, обострило эти ощущения встреч со слушателями. Mm. Совершенно потрясающее впечатление на меня произвел человек, который возник у дверей студии, когда мы закончили нашу последнюю передачу. Я не знаю, помните ли вы этого человека. Он прибежал, совершенно запыхавшийся. Он сказал: «Я сожалею, что я не дослушал последние 15 минут,
потому что
я слушал все вопросы, и я понял, что вы в Санкт-Петербурге, вы на улице Ракова, и я решил бежать, чтобы застать вас». И он действительно нас застал.
Уже теперь не улица Ракова, а
итальянская. Да, итальянская. И я помню, что он был очень приятный парень. Он, наверное, конечно, не предполагал, что мы были смертельно усталыми. И мы еще куда-то пошли Коле Васину навстречу, а потом мы должны были пойти к Боре Гребенщикову, и уже был первый час ночи, и, может быть, мы были совершенно истерзаны. Может быть, он этого не почувствовал, может быть, почувствовал, но так или иначе это на меня произвело совершенно неизгладимое впечатление. И по темному Санкт-Петербургу он нас проводил до Пушкинской улицы.
Я думаю, что публику почтенную, в принципе, усталость наша как бы не волнует, и наше состояние духа, потому что работа у нас как в одноименной опере Леона Кавалло, знаешь, смейся, паяц, слезы текут, а публику развлекать нужно. Леонид Владимирович, у вас 26 лет.
Да,
26
там,
лет отсутствия.
Да, ну там на одной передаче кто-то сказал из слушателей: «Что это вы сюда зачастили?» Помните? А вы ответили: «Ну вот Леонид Владимирович зачастил. Каждые 26 лет ездит». Да. Этот длительный период Этот длительный период, конечно, сыграл самую вот важную роль. Дело в том, что ведь вот не зря китайцы говорят, вот как этот человек прибежал. Он хотел не только услышать нас, он хотел увидеть. Но китайцы говорят, лучше один раз увидеть, чем 10 000 раз услышать. Правильно, правильно. И вот я ведь все знал, как мне казалось. Ну, просто все знал, что происходит. Ну, каждый же день на BBC об этом же, в отделе текущих событий, все агентства, все газеты, все это у нас перед глазами, все это мы видим, все это мы знаем. Люди приезжают, все рассказывают, ах, вот у нас так, ах, вот у нас этак. А все не так. Когда вот увидишь, вот тогда только понимаешь и хорошее, и плохое. Я увидел и понял всю глубину нынешнего тяжелого положения. У меня там родственники. Я пришел к ним домой. Я у них долго был, у 3 разных родственников. Увидел, как они живут. И действительно, это очень-очень тяжелая жизнь. И вместе с тем я увидел нечто совершенно невероятное. Я увидел других людей, которые говорят, что думают. Прямо открыто говорят, что думают, громко не оглядываясь через плечо. Ругать правительство? Пожалуйста, ругают правительство. Но это делается совершенно открыто, с гордо поднятой головой, с сознанием, что никакой сексот тебя не подслушивает, не бежит и не информирует. Вот это вот поразительно совершенно. И это может быть самое главное впечатление. Еще, если хотите, я уже говорил об этом прямо все в обороте, когда мы были в Санкт-Петербурге. Я говорил, что меня очень приятно удивила общая теплота человеческая. Вы знаете, на Западе все и так очень хорошо, знаете, так чистенько, все приятненько, все есть. А вот теплоты такой, которую даже как-то трудно определить словами, ее все-таки нету.
Нету, нет.
Мы, когда очень долго здесь живешь, от этого совершенно отвыкаешь, это совершенно не нужно. Знаете, как говорил Чехов? Чехов говорил, счастье как здоровье, когда оно есть, его не замечаешь. Вот такая же история. Вот тут не замечаешь отсутствие этой теплоты, потому что все в порядке вроде. А вот когда туда приезжаешь, вот там совсем не все в порядке, а теплота есть. И вот это, конечно, тоже было одной из самых сильных впечатлений.
Но если говорить о теплоте, Леонид Владимирович, то я должен сказать тем, кто вас сейчас не видит, а не видит вас вся радиоаудитория, что вы пришли в студию с костыликом. Что у вас была травма в Петербурге. И об ограблении, об этом уже наслышались, конечно, по стране. Но я просто хочу знать, почему вы вот со вспомогательным средством ходите.
Вы знаете что, я ведь об этом говорил уже и в Санкт-Петербурге, только я ходил без костылика на свою голову. Я натопался там, и в результате у меня маленькая трещина в пяточной кости немножко стала больше. Вот я поэтому теперь, мне тут дали костыль и все такое. Но, понимаете, вот это происшествие, у меня украли бумажник и свалили с ног. Вот, и это происшествие, оно совершенно никак ни в ту, ни в другую сторону не отразилось. Об этом и в вечернем Санкт-Петербурге писали.
В разделе «Случаи».
И «Случаи», да. И в вечернем написали, а потом про этот случай раструбят по BBC. Да, на первой странице, между прочим. Потом, как выяснилось, и в Москве, а только что мне прочитали текст «Радио Свобода». «Радио Свобода», видите ли, который я когда-то был главным редактором, изволила тоже упомянуть. И, значит, да. Очень короткую информацию, но единственную точную, вот единственная совершенно точная информация о том, что произошло, прозвучала по радио «Свобода». Что ж, надо признать.
Леонид Владимирович, позвольте мне, я вам должен рассказать маленький, короткий эпизод, которым закончился наш визит в Санкт-Петербург. Вы же помните, что с Севой невозможно ходить было по улицам.
Нет.
Все узнавали, вы же сами подписывались. Как только появлялся Сева, появлялись откуда-то открытки Севооборота, и вам приходилось подписываться.
Ох, мы стояли около запасной шины автобуса, и
Леонид Владимирович,
я подписывал, потому что Сева был.
Мы летели в Лондон вместе с Севой. И представляете себе, мы прилетаем, выходим из самолета, и никого... Никто не бежит подписывать
уже
открытки.
Уже в Лондоне.
А, вот-вот.
Тишина, никого нет. Пустые коридоры в аэропорту. Никто не встречает.
Тогда они все бросились ко мне с криком. Селбериш, подпишись.
Ну да. Ну, конечно. Я как-то был в Сеуле, в столице Южной Кореи, на конгрессе пен-клуба. И там это было громадное торжество, понимаете? Вот на аэродром Кэмпо подали такие шикарные автобусы, мы, значит, сели все транспаранты, плакаты, и я сел, и рядом со мной сидела пожилая дама, английская писательница. Мы едем по шоссе в Сеул, и вдруг видим триумфальная арка воздвигнута. И на ней написано на всех языках «Привет участникам Конгресса Пен-клуба». Она ко мне обратилась и тихо сказала: «Вы можете себе представить такую арку на дороге между лондонским аэропортом Хитро и Лондоном?» И мы громко расхохотались.
Я еще возвращаюсь к вашей травме. Вы знаете, я мысленно как бы проигрывал ваше ограбление, хотя я и не видел его. Но смутило меня в нем одно обстоятельство, что сделано оно было четырьмя молодыми или крепкими людьми, которые сидели в одной машине. Для меня четыре мужчины, сидящие в одной машине, составляют бригаду, оперативную бригаду. И вот в связи с этим первая песня, которую я хотел бы вам посвятить, она называется «I got a feeling», то есть «У меня есть чувство», в исполнении группы KGB, КГБ. I've got a feeling, у меня есть чувство, и группа KGB, КГБ.
Сева, можно поправочку? Вы сказали, что это называется бригада. Нет, это работали очень профессиональные люди, и на их языке это называется не бригада, а кодла. Как вы знаете, я в свое время... очень много лет, свыше пяти, провел в обществе подобных граждан. Так что я эту терминологию знаю, но я также оценил.
А это то, что по ошибке называется кодла.
Кодло, да? Кодло. А они работали на высшем уровне профессионализма. И двое, водитель и еще один запасной игрок, они вообще не выходили из машины.
Так, да,
работали только, работали только двое.
Любопытно, что вы с парашютом прыгали столько сотен раз и ни разу себе в пятки, наверное, трещины не сделали.
Было, почему? Были и трещины, и переломы, все было. Да, да.
Вы помните, что в одном из петербургских севооборотов был у нас Борис Гребенщиков, и он говорил на тему о новых евреях. Вот это вот тема.
Да,
это вот такая тема нового взаимоотношения с Израилем, потому что в Израиле сейчас живет 750 000 бывших русских граждан, и Израиль превратился в такую какую-то благодатную ниву, на которой небольшая хоть валютная поросль, но все-таки она растет. Понимаете? И вот мне пришло письмо из Израиля. Я подумал, что дайте-ка я вам зачитаю. Здравствуйте. Написано в марте в Иерусалиме. Здравствуйте, уважаемые севооборотовцы. Сева, Леонид и Алексей. Шалом ми Иерушалаим. Привет из Израиля. Со времени моего последнего письма у нас в стране произошло много интересных событий. Впрочем, как и во всем мире. Начну с того, что осенью, после многолетних мучений совести, в скобках, предавать ли справедливое дело палестинского народа или нет, в Тель-Авив был прислан советский посол, звезда телевидения Александр Бовин. Напомню, что церемония открытия советского посольства была последним случаем, когда за рубежом исполнялся гимн СССР и поднимался флаг этой страны. Лучше поздно, чем никогда. Теперь Обовину, послу нашей доисторической родине, на нашей исторической, приходится решать необычные для дипломата задачи, такие как, например, настойчивые просьбы от некоторых бывших советских граждан помочь в получении государственной квартиры в Израиле. Или, и это чистая правда, предложение к Обовину, гражданину России, баллотироваться в Кнессет на приближающихся выборах. Среди других событий можно отметить похороны в нашем городе на Масленичной горе британского газетного магната Роберта Максвелла и экс-премьер-министра Израиля Менахема Бегина. Из последних политических событий в нашей стране меня лично привлекли два. Первое. Создание в Иерусалимском университете комитета американских студентов в поддержку Билла Клинтона. И второе. Текст плаката, который был в руках у одного демонстранта у консульства Соединенных Штатов. Буш. Атало Цодек. Который можно перевести с иврита как...
Позвольте перевести.
Да.
Буш. Что ты хочешь?
Да. Буш, ты не прав. Он переводит.
А, правильно.
Видимо, имелось в виду лишение Израиля американских гарантий под банковские суды на абсорбцию алии, репатриации из стран бывшего СССР. В культурной жизни Израиля хотелось бы отметить шумный успех завезенного из Одессы анекдота. «Рабинович, как ваше здоровье?» На что Рабинович отвечает: «Не дождетесь». А также грядущие гастроли А. Макаревича под названием «Макаревич в гостях у Максима Леонидова». Вообще, все известные и неизвестные деятели культуры и Союза уже побывали у нас и собираются во второй раз. А какая еще страна может обеспечить валютные сборы артистам, говорящим или поющим по-русски? Алла Борисовна Пугачева, завершая свой концерт в самом большом концертном зале Иерусалима, исполнила песню со странным названием «Я люблю вас, евреи!» И переполненный зал прослезился. Уважаемые друзья, посылаю вам один из номеров приложения к газете «Наша страна» «Беседер», то есть в порядке, своего рода «Израильский крокодил». Думаю, он вас заинтересует. Желаю успехов в вашей замечательной передаче. Ваш постоянный слушатель, студент Иерусалимского университета Артем Финкельштейн. Ну, я вас особенно чтением тут не буду утомлять, но несколько мест. Например, Борис Камянов, известный поэт. «Ах, до чего она странна, как эскимос на Капри. Газета «Ауа страна», она же наша кантри». Или здесь такая есть премьера. «Театр Гешер Цармиот». Туповский какой-то, значит, драматург. «На всякого оле довольно клеты». Это, видимо, на всякого мудреца довольно простоты. В ролях М. Казаков, народный артист М. Казаков. В. Никулин, народный артист РСФСР Никулин. Л. Каневский, заслуженный артист РСФСР Каневский. И. Селезнева, артистка Селезнева. И только роль Раф Переца играет диктор центрального телевидения Алфимова. Вот, и что-то тут еще меня такое привлекло, по-моему, на последней странице. Да, сонет. Когда пойдет в пустыне дождь, когда опустит руку вождь, когда как пение райских птиц раздастся в смольном хор девиц, когда под джойнт или сохнут дом на Литейном отдадут, когда талон на колбасу в макулатуру я снесу, когда и сыр, и шоколад присыщенный не тронут взгляд, когда сплошной апофигей в мозгах наступит у людей, тогда-то и моя душа созреет до отъезда в США. Вот такие вот письма пишут нам новые евреи. А вот старые украинцы пишут. Ну, письмо грустное, конечно. «Многоуважаемые сотрудники Севооборота, давно решался написать вам в начале года, решился окончательно. Как раз объявили, что выпущены первые украинские марш. Марки, думал выслать, оно не тут-то было. Уже заканчивается март, и неизвестно, когда в почтовом отделении они появятся. Какое-то вступление, говорит, получилось не то оправдательное, не то что-то проясняющее или обвинительное. Не знаю, какое, но вот точно так все и происходит в нашей теперешней жизни. Что-то в Верховном Совете решают, постановляют, принимают. либо слушать, как они там все умные и всевидящие, но ни один еще принятый закон не действует. Ну, и вот в таком духе заканчивается письмо следующим подскриптом. В последней передаче 21 марта вы, Всеволод Борисович, в наш адрес шутку по поводу нашей грамотности бросили. Ну что ж, заслужили. Мы-то и имеем. Что заслужили, то и имеем. Но не забывайте, что одно время у нас была наркомом просвещения Надежда Константиновна Крупская, которая закончила лишь 8 классов гимназии. Или вы лишний раз решили показать, что находитесь на ступень выше нас в образовании? Ошибки я сделал специально в письме, чтобы у вас поднялось настроение. Письмо же написано от души. Если бы мне прислали такие письма, то был бы повод выпить. Вот и у нас есть повод выпить по поводу того, что нам пришло такое чудесное письмо. Автор его просит сыграть что-нибудь из Чака Берри. Ну что ж, мы с удовольствием его просьбу выполняем. Песня называется «Johnny Be Good». Исполняет Чак Берри. Джонни Би Гуд в исполнении Чака Берри. Надо бы мне назвать заявку, вернее, автора заявки. Это город Кривой Рог, Байко Владимир Григорьевич. Письмо с Украины, как вы поняли. А вот теперь письмо чуть южнее. Из Крыма, от служивого, от матроса военно-морского флота. Я тут... Вступление как бы опущу и сразу перейду к основной части. Он пишет: «Я сейчас нахожусь на службе в морском флоте, точнее, в авиации». Ничего себе, точнее. «Возле города Джанкоя».
Не, ну, может быть, авиация морская.
«Морем здесь и не пахнет. А что творится здесь? Матросы не слушают своих командиров. В казармах беспорядок. Многие спят в ботинках на койках. Нет никакой зарядки утром. Прослужил я всего полгода, а как жаль мне того времени прошедшего, я считаю, зря. Ведь пошел я добровольцем на флот, хотел интересной службы, как у моего родного брата. И такое отвратительное разочарование. Не могут никак разобраться с Крымом, кому что оставить, кому что забрать, бардак. В столовых нет ложек, носим их с собой. Руководство нашей столовой такое решение приняло, чтобы мы их носили с собой. Правда, кормят нас неплохо, сытно».
Ну, так это ж чуть ли не американская армия прямо. На что же он жалуется?
Да.
Пора привыкать.
В Америке, говорят, даже миниатюрные холодильники люди на себе носили в бой. А вот еще одно письмо. А почему же я думал, что из Крыма? Нет, это из Санкт-Петербурга. Совсем по другому поводу. Но я вам зачитаю. Речь идет о гербе. «Ко всему прочему, — пишет автор письма, — Денис Лещев. Еще и государственный флаг у нас бесик. Бесик — это от цветов белый, синий, красный. Бесик — красный. И вот теперь висит везде, вызывая у меня омерзение. Господа, ну нельзя же отрываться от действительности. Ведь исконные цвета флага российского – черно-желто-белый, а никак не бело-синий-красный. Ведь по законам геральдики флаг должен повторять цвета герба, то есть на золотом поле черный орел с белым Георгием на груди. А у нас разъезжают автобусы, на которых нарисованы бесики с орлом в центре флага. Это же кошмар какой-то. Я, кстати, запинаюсь из-за того, что почерк не очень разборчивый. И никто не удосужился заглянуть в литературу, в анналы. Как писал Белинский В.Е., древняя эмблема нации, подобно гербу, должна всегда быть сохраняема нетронутыми. В противном случае самая эмблема теряет историческое и символическое значение. Вообще, БСК флаг не имеет никакого основания считаться государственным. Он был принят Алексеем Михайловичем по собственному усмотрению и под влиянием, что? Под влиянием наемника капитана Бутлера и представляет собой не что иное, как видоизмененный голландский флаг. Он, флаг, дважды признавался высочайшими указами Петра I и Александра III флагом императорского торгового флота. И только. Флаг и герб российский должны быть такими, какими они были в царствовании Николая I. А нашим козлам, ну, это, так сказать, я цитирую дословно, демократам, и этого мало, нет, они прилепят герб на бесик, водрузят его на парламент, и вообще, где только можно, и будут говорить с гордостью, смотреть на дело рук своих, и так далее, и так далее. Вот здесь еще есть вкладочка, на которой нарисованы два орла. Новый герб и его варианты. Значит, когда восстановили старого двуглавого орла, то выяснилось, что он очень сердитый, он злой. И вот каким-то дали известным художникам нарисовать, и вот появился новый орел. Вот, взгляните, Алексей. Он, конечно, подобрее, он не такой злой. И вот автор пишет, вот тебе вкладочка в письмо с гербами. Как тебе нравится мокрая курица, изображенная слева?
Ну,
и это еще, оказывается, говорит, надо обсуждать.
Это, пожалуйста.
Да.
Да.
Хорошо, люди занимаются такими вопросами. Понимаете, вот это тоже очень интересно. В России тяжело жить очень тяжело жить. Приходится заботиться буквально о хлебе насущном и о том, как заработать на него. А люди все-таки есть, которых вот занимают такие вот, как бы, я бы сказал, отвлеченные вопросы.
Ну как же, это же история государственности.
Да, но это все-таки, это все-таки хорошо. Значит, люди думают не только о сиюминутных делах, но и о стране.
Город Мичуринск есть такой, Тамбовская
Козлов.
Область. Козлов. Переименовали, значит.
Не знаю.
Ну, вообще, бы пора. Да. Оттуда Владимир Остроухов, я письмо не буду зачитывать, но он попросил выполнить его заявку, и он говорит, ну, вот других заявки исполняйте, почему же мою-то вот не исполнить? Ну, на это я ему ничего ответить не могу. Пожалуйста, дорогой друг, пожалуйста, мы играем вам песню Вилли Токарева под названием «Небоскребы».
Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ. От тоски глушу я водку, только водка не берет. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Товарища, ни друга, растворились как в воде. И никто здесь не поможет, если скажем, ты в беде. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А кругом миллионеры, денег куры не клюют. Между ними, как шакалы, люди бедные снуют. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Перепуганы до смерти все большие города. Не гуляют в них по паркам люди ночью никогда. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. То гляди, тебя ограбят, то гляди, тебя убьют. Похоронят, как собаку, и молитвы не споют. Ой. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно. что ты теряешь свой покой. Я карабкаюсь повыше, а вокруг все то же дно. Неужели мне богатым в жизни стать не суждено? Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Я работаю как лошадь, все дела, дела, дела. А жена не потерпела и к свободному ушла. Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Я пока что не богатый, да и бедным не назвать. Только вечно мне придется счастье светлое ковать. Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю.
Песня «Небоскребы» в исполнении Вилли Токарева по заявке Остроухова Владимира из города Мичуринска. А теперь постоянные наши рубрики. Алексей Леонидов что-то такое уже себе такое заприметил на истекшей неделе, да. Событие, которое привлекло его внимание.
Сева, не только заприметил, ведь полтора часа назад, ровно полтора часа, час 35 назад, мы с вами, Леонид Владимирович, сидели у телевизора и видели, как британский спринтер Линфорд Кристи выиграл золотую медаль в беге на 100 метров. Интересно, что русская служба BBC в новостях, как мне кажется, не сказала об этом ни слова. В то время как в Англии, в Великобритании все бросают чепчики в воздух.
Вы знаете, тут легкоатлетов у нас мало, все боксеры больше.
Но я хотел рассказать сегодня о другом. Я думаю, что мой короткий рассказ, он окажется не только развлекательным, но и в какой-то степени полезным. В прошлом году в Великобритании обанкротились 22 400 компаний. Сейчас, в этом году, каждый месяц из-за экономического кризиса продолжают терпеть банкротство 1000 фирм в месяц. Того и гляди, обанкротятся все британские фирмы. Но не тут-то было. Оказывается, что есть такие фирмы, которые благодаря экономическому кризису делают большие деньги. Дела в этих компаниях процветают. Давайте вкратце посмотрим, на чем же можно заработать во время экономического кризиса. Во-первых, крепко разбогатели те люди, которых у нас называют ликвидаторами. Когда фирма банкротится, то ликвидаторов вызывают для того, чтобы они, так сказать, завершили дела фирмы, распродали ее имущество и по мере возможности раздали долги из тех денег, которые им удастся собрать после банкротства фирмы. Но раздача долгов происходит только после того, как ликвидатор заплатит себе зарплату. Конечно, из денег обанкротившегося клиента. В 1990 году во многих журналах и газетах появились рекламы, рекламирующие товар со странным названием «Хаген-Дазс». Честно говоря, по некоторым рекламам было невозможно понять, что же рекламируется. Но слова «Хаген-Дазс» безошибочно отпечатывались в памяти. Владелец этой фирмы Джастин Кин, которому исполнился 31 год, сделал правильный психологический расчет. В период экономического спада люди готовы отказаться от больших покупок. Они не покупают новых машин, не ездят в отпуска в дальние страны, не покупают новые дома. Однако люди не намерены отказываться от маленьких удовольствий. И если они покупают себе эти маленькие удовольствия, то эти удовольствия должны быть самыми дорогими из всех удовольствий подобного класса. Открою секрет. Хаген-Дазс – это мороженое. Трудно сказать, чем мороженое Хаген-Дазс лучше других сортов.
Скажем, очень трудно
скажем,
сказать.
Скажем, Корнетто.
По-моему, хуже.
Даже хуже. Но стоит оно дороже. Оказывается, именно это и привлекает покупателей. Врач-терапевт, специалист по стрессу, к большому удивлению для себя обнаружила, что количество ее клиентов постоянно увеличивается. Ей пришлось открыть новую частную клинику, чтобы удовлетворить всех желающих. Естественно, что в период экономического спада люди находятся под большим стрессом. Они теряют уверенность в себе, у них развивается депрессия и так далее. Этих людей надо лечить. Экономический спад оказался благосклонным и для консультанта по переквалификации. К нему валят обанкротившиеся бизнесмены. Сейчас у этого человека 18 центров на территории Англии. Однако самый потрясающий успех можно приписать человеку, который начал издавать американскую газету, которая называется в переводе примерно так «Затяни потуже пояс». В своей газете он учит читателей, как экономить. Это захватывающее чтиво покруче детектива. Свой первый выпуск он отпечатал тиражом в 1200 экземпляров. Год спустя он уже печатал 70 тысяч экземпляров в месяц. Не меньший успех выпал на долю другого издателя, который опубликовал справочник под названием «Как покупать по почте из Соединенных Штатов». В этой книге читателям рассказывают, насколько дешевле покупать в Америке. Для этого нужно только одно – факс. В справочнике можно найти любые адреса фирмы магазинов и номера факсов. Отправляете свой заказ факсом, чек по почте, и некоторое время спустя получаете свой заказ. Все товары действительно стоят значительно дешевле, потому как исключается самое дорогостоящее звено – дистрибутор.
Алексей, слова потом мне спишите. А сейчас юбилейные памятные даты нам предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
1 августа 1914 года, 78 лет назад, дата начала Первой мировой войны. Тогда, между прочим, ее не называли, конечно, Первой, а говорили просто «Мировая война», потому что никому же не могло прийти в голову, что через каких-нибудь два десятка лет осатаневшие двуногие опять ввергнут человечество в мировую войну, еще гораздо более страшную. Дата эта не круглая, подробнее поговорим через два года, коль живы будем. А сегодня я упомянул проклятое 1 августа только потому, что ведь началась та война выстрелом Гаврилы Принципа в австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, и смертельный этот выстрел прозвучал где? В городе Сараево. И сегодня в том же тихом городе гремят выстрелы. Сербские коммунисты, срочно напялившие мантию патриотов, коммунисты еще со Сталина взяли патриотизм на вооружение, поистине играют с огнем.
Да. 7 августа... Помните, как сказал Швейк, заканчивая седьмую пульку в карты? Он сказал, 7 пулек, как в Сараеве.
Да-да-да-да-да. 7 августа 1932 года, 60 лет назад, был издан один из самых жестоких кровавых законов в истории человечества. Он полностью именовался постановлением в ЦИК о борьбе с хищениями социалистической собственности. В ЦИК – это Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет. А постановление, ставшее законом, карало за мелкие кражи социалистической, то есть государственной и колхозной собственности, 10 годами лагерей, а за более крупный – расстрелом. Других мер наказания предусмотрено не было. Скоро выяснилось, на кого было направлено это новое сталинское зверство – на крестьян. Голодным людям, ходившим после уборки урожая по стерне и собиравшим оставшиеся от жатвы колоски, давали 10 лет. А уж если полмешка зерна с молотилки домой унес, конец тебе, расстреляют. В 47-м году, когда я попал в тюрьму, там еще досиживали несчастные, осужденные по закону от 7-8, как он коротко именовался. И были такие, что сперва получали расстрел, а потом, видите ли, были помилованы президиумом Верховного Совета. Им заменили смерть 10 годами. Один, помню, 60 дней отсидел в камере смертников, как говорили, под вышкой. Другой 46 суток. И каждую ночь ждали меня. Днем на расстрел не уводили, и щелканье замка не пугало камеру. Зато ночью каждый шорох у откидной форточки в двери заставлял всех в ужасе вскакивать на ноги. Закон от 7 августа отменили только в 47 году, заменив двумя тоже крайне жестокими указами с 25-летним заключением по одному из них, но хоть без расстрела. Через 40 лет после сталинского смертоубийственного закона 3 августа 1972 года, 20 лет назад, мелкотравчатые сталинские последыши сотворили очередную подлость, тоже в виде закона. Был издан указ Верховного Совета СССР о возмещении лицами, выезжающими на постоянное жительство в зарубежные страны, расходов, затраченных на их образование. В то время, ободренные примером первых уехавших, евреи все чаще стали подавать на выезд в Израиль. И вот такой мерой чудовищными денежными суммами, брежневские недоумки решили было воспрепятствовать выезду. Во всем мире поднялось, хорошо помню, как бы поточнее назвать, такое, знаете, презрительное возмущение. Западные газеты немедленно и правильно определили запрашиваемые суммы как выкуп из рабства. А брежневцы как раз в то время настаивали на созыве конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и старались особенно не раздражать западных либералов. И закон о выкупе скоро перестали применять, а потом и вовсе как бы о нем забыли. 5 августа 1962 года, 30 лет назад, приняв повышенную дозу снотворного, умерла 36-летняя Норма Джин Бейкер. Впрочем, она росла в сиротском доме, и фамилия ее, по другим данным, была при рождении Мортенсон. Весть о ее смерти, возможно, самоубийстве, мгновенно разнеслась по миру, ведь псевдоним этой прекрасной женщины был Мэрилин Монро. Она снималась в кино всего 10 лет, но осталась в истории этого искусства самой яркой, самой привлекательной звездой. 4 августа 1912 года, 80 лет назад, родился шведский гражданин Рауль Валенберг. Он стал дипломатом. В годы войны служил консулом в Будапеште и, выдавая шведские документы евреям, спас многих и многих людей от лагерей и неминуемой смерти. Когда Будапешт взяли советские войска, молодой шведский дипломат кому-то пришелся не по вкусу. Его арестовали, увезли в Москву, и он исчез. Теперь представители бывшего КГБ показывают протокол о его смерти на Лубянке, словно это оправдательный документ. Ну и теперь очень коротко. 1 августа 1792 года, 200 лет назад, скончался прославленный грузинский поэт Давид Гурамишвили. И три однотипных, некруглых даты, все три в 40-м году, 52 года назад. 3 августа Литва принята в состав СССР, 5 августа Латвия, а 6 августа Эстония приняты в тот же состав. У Литвы, как видите, срок был самый долгий.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Леонид Владимирович, когда вы читали эти строки, рассказывали о законе о выкупе, вы знаете, мне понадобилось огромных усилий, чтобы вас не перебить. Я готов был кричать. Ведь я был подвергнут этому самому закону.
Вы что, выкупили себя?
Я нет.
У вас что, есть образование?
Нет, Леонид Владимирович, не выкупил, потому что вот этого выкупила не хватило. Вы знаете, сколько мне, сколько моей семье, нам...
Ну, у вас же институт, высшее образование, поэтому...
И не один, по-моему.
Нет, не один.
Вот так.
Нам дали при средней зарплате 90 рублей в месяц, нам дали выкуп 33 тысячи.
Нормально.
Конечно, мы сидели и смеялись, и ни в какой Израиль мы выехать не могли. И продолжалось это безобразие 8 месяцев. Да, и несколько месяцев спустя мы подумали, ну, давайте ради интереса вступим в спор с властями. И мы, значит, пошли, и я начал доказывать, что в связи с тем, что вот я сначала окончил институт физкультуры, а потом институт иностранных языков, не 5 лет, а 3 года я учился, потому что мне кое-какие предметы перезачитывали, и потом аспирантуру я окончил, там, половину ее вечерним, и так далее. Нам, короче говоря, скостили до 19 тысяч. Но все равно эта сумма была настолько баснословная, что о никаком выезде или никакой возможности собрать эти деньги просто не было.
Ну, вот видите, я рад, что я, так сказать, разбудил в вас приятные воспоминания.
Алексей, я хочу возвратиться к вашим заметкам по поводу событий недели. Вот вы говорили, что время сейчас тяжелое, компании банкротятся, и люди откладывают покупки всего серьезного, в том числе и домов. Но ведь к вам-то лично это же не относится.
Нет, никак.
Сами-то вы дом себе вроде бы меняете.
Да, Сева, я же вышел на пенсию, не забыл.
Но во всяком случае, для вас...
Ну, на раннюю юную пенсию все-таки скажите, а то подумают, что вы старый, не дай бог, как я.
Да,
досрочная называется...
Вот, и поэтому вам в связи с вашим скорым переездом, я знаю, что вы все дни проводите в ремонтных работах, там руководите столярами, малярами и стекольщиками, я вам песню заготовил сегодня. Кросби, Стилла и Наша, которая называется «Our House» — «Наш дом».
We'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Песня «Our House», «Наш дом», посвященная Алексею Леонидову и его переезду, чтобы играли на новоселье, или, по крайней мере, уже каждую субботу потом.
Сева, спасибо, песня замечательная. Вы помните, когда я читал вот свою рубрику, вы сказали, дайте слова переписать. Сева, а я вам хочу сказать, дайте музыку переписать.
Последнее письмо сердитое, но не заканчивать же нам на таких сладких словесах. Пишет Шинкарчук Михаил из Крыма. Давненько уж не писал тебе, причина одна. Если ты помнишь, в последнем своем письме предсказывал вылет в трубу, глад и мор по всей земле. Именно такими мне тогда виделись результаты гайдаровских реформ, то есть повышение цен на пиво и прочее. Поленился я еще, что писал насчет глодания коры с деревьев, помнится, и скатывания в пучину натурального обмена. Однако вылет в трубу откладывается, и наступили времена еще более веселые – дележка флотов и полуостровов. Последнее меня особенно волнует, так как угораздило меня родиться в этом самом Крыму. Глядя новости по ящику, можно подумать, что тут кипит политическая жизнь. Третья оборона Севастополя, татарские повстанцы штурмуют Бахчисарай, а Перекоп вновь превращен в пограничный вал. Но все это не так. Знал бы ты, Всеволод Борисович, как задолбало, не найдешь другого слова, людей политика. И тем не менее, буквально на ровном месте некоторые товарищи умудряются разводить всякую бузу. Тут уж и с Россией собрались воевать, спокойно эту тему мусолят по украинскому телевидению. Другие же думают, что как только Крым подерется с Украиной, завинтит гайки татарам и станет лизать задницу России, это единственное, что местные политики и депутаты делают профессионально, то попрут к нам на курорты народы всей планеты, даже из-за бугра. Идиоты, детский сад с примесью психиатрической лечебницы. Короче говоря, автор наш идет служить на флот, и письмо свое заканчивает такими словами. Через 2 недели отбуду в армейские ряды и торжественно обещаю к службе относиться наплевательски, своих командоров заведомо считать глупей себя и в людей не стрелять. Хотя сортиры мыть придется. Но мы не из интеллигенции, мы люди простые. Дай бог, никто из офицеров моей части не слушает BBC, а то на губу засадят. Передай, Сева, для всех клевых чуваков-металлистов и для меня лично песню «Mean Man» с альбома «Wasp» 89-го года «Headless Children». Пока. Вот его словами пока. Я с вами прощусь, дорогие друзья. До встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же день.